Братья и сестры, мы с вами вместе рассуждаем о послании к Титу. И в этом послании много теоретических моментов, то есть о богословии, о Иисусе Христе, о устройстве церкви, о пресвитерах и том, какие они должны быть. И также есть очень простые практические советы, которые апостол Павел говорит Титу. Друзья, я хочу сегодня прочитать и вместе с вами порассуждать о второй главе с 1 стиха по 5 стих, но вначале прочитаем только 1 стих и немножко о нем порассуждаем. Послание к Титу, 2 глава, 1 стих. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Друзья, кто же это «ты»? Это Тит. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Друзья, вы знаете, однажды был в собрании, я как-то приводил этот пример, и пресвитер церкви встал за кафедру и прочитал такой текст. «Скажи нечестивым, вы погибнете». И он говорит, «Нечестивые, мне Бог повелел вам сказать, что вы погибнете». Дальше читает, «Скажи праведникам, что они будут живы». И он поворачивает, говорит, «Праведники, я хочу вам обратиться, Бог говорит вам, что вы будете живы». Вот так вот. То есть он выполнил повеление Бога, ну, в прямом смысле. Вот так же здесь. Ты же говори, что сообразно здравым учением. То есть, как бы я должен говорить. Вот в данном случае проповедник должен говорить. Вот надо говорить. Друзья, но и каждый из нас. Вот, друзья, вы переживаете о том, чтобы наше учение было здравым? Переживаете об этом или нет? Вот иногда сталкиваешься с людьми, которые, ну, явно не здравы. И это очень опасно. Вот недавно мне один человек написал большое письмо, в котором утверждал, что звезды на небе имеют очень важное влияние на жизнь человека. Он, будучи христианином и отвергает астрологию, тем не менее считает, что есть христианская астрология и определенные созвездия, они влияют на жизнь человека. И мне очень сложно с ним было беседовать, потому что это просто нездраво. Ему начинает что-то говорить, он начинает себе доказывать, что вот звезды Богом созданы, и вот целые речи, большие какие-то вот произведения он пишет. Это все очень трудно читать и очень трудно с этим разговаривать. Потом мне, например, в газету постоянно приходят письма, очень много писем. Например, одно письмо постоянно приходит, я прошу прощения, друзья, оно подписано «От Бога Отца». Так прям подписано. И оно не короткое, видно, что человеку есть время. Он обычно пишет очень много, большие послания, где он описывает, что вот его не признают и так далее. И ты понимаешь, что с этим человеком очень трудно разговаривать, потому что он нездрав. К сожалению, друзья, мы встречаемся с нездравыми в вере людьми, которые верят во что-то, ну, что совершенно не может быть реальностью. И очень нам жалко, и я всегда боялся стать таким, потому что, ну, чего же мы не застрахованы, да, и каждый день молишься, Господи, сохрани меня от нездравости. Но очень часто, друзья, в наших вот пониманиях слово «здравость» – это вот именно вот такие примеры, как я привел. Ну, люди верят в суеверие, люди верят в астрологию, люди верят в магию, люди много всяких действий прилагают в своей жизни. Все это очень нездраво, очень нездраво. Ну, вот, например, еще такой. Я общался с определенной категорией верующих людей, это течение свидетелей Иеговы, они утверждают, что вот этот текст, где написано, что за всякий грех смерть, написано, помните, да? Что вот этот текст означает вот что. Когда человек умирает, то он своей смертью платит за все грехи. И все грехи ему прощаются, потому что он умер. Друзья, но этот текст об этом не говорит. Это не здравое учение. Но вы знаете, читая послание к Титу, я вдруг обнаружил, что когда апостол Павел пишет о здравом учении, он не имеет в виду ничего вот этого. Он не говорит о вере, о суеверии. Он не говорит о, может быть, каких-то оккультных вещах, о каких-то искажениях учения. Тит пишет об очень простых вещах. Ты же говори, что сообразно со здравым учением. Чтобы старцы были вот такие, чтобы старицы были вот такие. Оказывается, друзья, здравое учение не то, это не только когда речь идет о богословии или о каких-то вещах. Это идет речь о нашей практической обычной жизни. И здесь тоже можно нездраво поступать. И это тоже будет нездравым учением. Итак, апостол Павел пишет Титу о старцах и старицах. И сегодня моя проповедь будет посвящена именно этой категории людей. Но она важна для всех, потому что мы все к этому стремимся, да? Каждый из нас каждый день делает несколько шагов, чтобы стать старцем или старицей. Как бы это, может быть, не печально было для кого-то, но тем не менее это так и есть. И поэтому мы будем сегодня говорить об этой категории людей, тем не менее, тем более, что у нас в церкви их немало. Да? Итак, друзья, и старцы, и старицы, то есть люди пожилые, это люди, которые должны быть здравы в вере. В чем же их здравость? Кстати, как вы думаете, вот слово старцы, старицы, это какой возраст, как вы считаете?
Лет за 80.
Вы знаете, я недавно увидел такую табличку, как современный Минздрав, вот современный Минздрав России оценивает возраст. Вот до 44 лет это молодежь. Вот я утешился, что как бы еще есть у меня шанс, что я еще молодежь. Пожилой возраст это, по-моему, за 70, они считают. Конечно, друзья, так не было всегда. Когда мы читаем классику, например, Достоевского там, или Толстого, иногда можно встретить такую фразу: «В комнату вошел пожилой человек, ему было за 40». То есть, как бы это уже в то время был пожилой человек, женщина, которая была к 40 годам, она уже тогда считалась достаточно опытной. Здесь слово «пожилой», друзья, оно не всегда имеет значение именно старый по возрасту, а человек, который противопоставляется юноше. То есть юноша – это неопытный, это еще, скорее всего, не женатый, это, скорее всего, человек, который еще много имеет в своей жизни как бы таких вот моментов, где он еще много не знает, а человек, уже имеющий семью, уже прошедший какую-то жизнь, занимающий каким-то делом, он назывался человек, который уже пожил, то есть пожилым. В общем-то, это речь идет о здравых людях, о людях, которые действительно имеют возраст. Ну, может быть, от 40 и выше, примерно так. Я тоже могу себя отнести к этим людям вот именно в этой среде, именно в этой атмосфере. Итак, что же, друзья, здесь, чему же должен Тит учить старцев и старец? Ну, я прочитаю, друзья, 2-й, 5-й стих, и мы с вами вместе порассуждаем. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорным своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Вот такие вот задачи возложены на старцев и стариц. И это называется здравым учением. Кто учит иному, тот учит нездравому, тот учит неправильно. Давайте мы немножко посмотрим на некоторые качества. Мы не сможем все рассмотреть, но некоторые качества мы с вами посмотрим. Итак, чтобы старцы были бдительны и степенны. Когда я первый раз прочитал, я подумал, зря Павел написал эту фразу. Бдительны. Мне кажется, у наших старцев и старец это качество не нужно поощрять. Они чрезмерно бдительны и смотрят за всеми, кто что сделал не так, кто как не так оделся, кто не туда посмотрел. И бдительность у них бы понизить. А Павел говорит, будьте бдительны. Я даже немножко огорчился в апостол. Друзья, вы знаете, я, конечно, шучу, это слово Божие, и это однозначно истина. И я посмотрел, как это слово звучит во всех других переводах в греческом тексте. Оказывается, и в русском тексте слово «бдительно» имеет не только значение смотреть за кем-то, оно еще имеет значение смотреть за собой. И во всех других переводах слово «бдительно» переводится как «имеющие самообладание». То есть, чтобы старцы имели самообладание. А слово «степенны» написано в других переводах, чтобы вели себя достойно. Чтобы имели самообладание и вели себя достойно. Друзья, оказывается, это интересная мысль. Почему? Потому что обычно человек, который имеет возраст, он имеет большой опыт, и чаще всего он по многим вопросам мыслит правильно, имея богатый жизненный опыт. И когда он встречается с человеком, который не имеет богатого жизненного опыта, и основываясь на своем неведении, на своей неопытности, начинает жить неправильно, говорить неправильно, утверждать неправильно, и причем это делает еще и с уверенностью, свойственной молодости, то, конечно, это раздражает. И, конечно, очень часто у людей, имеющих опыт, это вызывает определенное негодование. Друзья, но Павел пишет, что вы должны иметь самообладание. Когда вы будете сталкиваться с ситуацией, где ваше мнение однозначно более правое, чем мнение молодых, но молодые, например, допустим, ведут себя как-то неправильно, вы должны иметь самообладание. Сколько, друзья, примеров, когда сын приводит в дом невестку, да, ну, жену, и она невестка, соответственно, для матери сына, то как часто бывают конфликты именно по одной причине. Человек вот, более старшего возраста просто не имеет самообладания. Он раздражается, ему не нравится, как невестка готовит, как она, когда она встает, как она делает, как она ухаживает за детьми. Друзья, все это ей не нравится. Иногда одна женщина даже сказала: «Да я знаю вас, молодых, знаю, вы вот такие беспутные, вы это». Ну и она, эта невестка не выдержала, говорит: «Хорош у вас память, вы помните, наверное, саму себя, да?» Конечно, это грубо, это неправильно, но, в общем-то, это, друзья, в целом справедливо. Почему? Потому что человек, откуда он набрал жизненный опыт? Он же тоже прошел все эти ошибки, да? Но имейте самообладание и терпение к этим людям. Друзья, я вам приведу один библейский пример. Я его когда-то приводил, но он очень мне нравится. Это книга «Судей». Книга «Судей» описывает одного человека, левита, который пошел со своей женой, там, или как назвать ее, он шел в свой город, и по дороге он решил остановиться в Гиве. И пришел он в Гиву, думал, что там его как-то примут хорошо, но на самом деле никто его даже не позвал ночевать. И написано, он пришел и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. Итак, друзья, вот эта ситуация. Молодой человек со своей невестой, со своей женой сидят в городе, на улице, наступает ночь, ни один человек их не приглашает. Хотя они сюда шли именно в этот город в надежде, что там их, ну, как бы родня, и что это их колено, они их пригласят. Но, увы. И вот они сидят и не знают, что делать. В общем-то, у них большая нужда. И написано, идет один старик с работы своей с поля. Кстати, вот эта фраза слова «старик», она как раз и говорит, что это не совсем старик, иначе он с работы не шел, да? То есть это именно пожилой человек. То есть умудренный жизнью пожилой человек. И вот один человек, старик, идет с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он поднял глаза свои и увидел прохожего на улице городской. И сказал старик, куда идешь и откуда ты пришел. Посмотрите, друзья, вот качество этого человека. Другие жители города, возможно, более молодые, возможно, это люди, которые засуетились, они не обращают внимания на прохожего. Почему? Сказать, что они злые, сказать, что они плохие, мы так не можем сказать. Может быть, просто они невнимательны. Может быть, просто потому, что они их не попросили о помощи. Ведь этот молодой человек не просит о помощи. Ну, не просит, и помогать не буду. Но у этого старика, у него жизненный опыт. Он понимает, что здесь что-то не так. Уже вечер, на улице прохожий сидит. Наверное, что-то не так. И вот его жизненный опыт подсказывает ему задать вопрос. Что ты здесь делаешь? Откуда ты пришел? Куда идешь? Друзья, вы знаете, это очень хорошее качество взрослого человека. Молодой человек, он не заметит нужду другого, просто потому, что он неопытен. Ему кажется, что все справляются со своими проблемами сами, если надо, попросят помощи. Но более опытный человек, он знает, что в жизни бывают разные ситуации. Он подойдет к другу, слушай, а в чем ты имеешь нужду? А какие у тебя проблемы? Куда ты идешь? Откуда пришел? Почему ты здесь сидишь? Друзья, это свойство пожилого человека. Это свойство человека, который умеет применить свой опыт правильно. Но давайте смотрим дальше. Он сказал ему, мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой. Откуда я? Я ходил к Вифлеему Иудейский, а теперь иду к дому Господа. И никто не приглашает меня в дом. И дальше, друзья, этот человек говорит то, что свойственно любой юности. Он говорит, никто не приглашает меня в дом. То есть у меня проблема. Но он не просит о помощи. Он не говорит, может, ты меня приютишь, да? Он просто озвучил свою проблему, а дальше говорит, у нас есть солома, у нас есть корм для ослов, у нас есть хлеб и вино для меня и для рабы твоей. У меня есть и для сего слуги, у рабов твоих. У нас нет ни в чем недостатка. Друзья, вы встречались, чтобы молодые люди так говорили? У меня все нормально. У меня все хорошо. Какие у тебя проблемы? У меня все нормально. У меня ни в чем недостатка нет. Встречаемся, да? Очень часто. Очень часто. Как реагирует старик в этой ситуации? Он ему говорит, вот слушайте, Итак, молодой человек говорит, у меня ни в чем нет недостатка. У нас есть все. Старик сказал ему, будь спокоен. Весь твой недостаток на мне. Подождите, какой недостаток? У меня ни в чем недостатка нет. У меня все нормально. У меня солома, вино, хлеб. У меня все есть. Не переживай. Так я не переживаю. Успокойся, все нормально. Вот весь твой недостаток на мне. Что это говорит, друзья? Это говорит жизненная мудрость человека. Это говорит его степенность. Это говорит его самообладание. Он увидел такого молодого человека, который попал в беду, у которого нет возможности переночевать, у которого масса недостатков, и который не хочет признаваться в этом, который наоборот хвалится, что у меня все хорошо. Друзья, этот старик не раздражается, он не начинает говорить, слушай, ты, да умерь свой пыл. Давай, вот признай, что ты во всем нуждаешься. Я тебе, конечно, приведу в свой дом, но не надо так нагло себя вести. Нуждаешься, так и скажи, что ты нуждаешься. Друзья, нет самообладания, никакого раздражения, степенность, определенная такая, не переживай. Весь твой недостаток на мне. Пошли ко мне. Друзья, вы знаете, что Библия ждет от людей уже взрослых? Она учит нас, что здравый человек – это человек, который не теряет самообладание. Да, молодой человек может потерять самообладание, и это свойственно молодости, но человек уже в возрасте, друзья, она учит, что не теряйте самообладание, чтобы были бдительны. Бдительны к своему состоянию, бдительны к тому, как мы себя ведем. Будьте степенны, то есть видите себя с достоинством. Друзья, я прочитал всего лишь один диалог из книги «Судей». Скажите, у вас к этому старику возникло уважение или нет? Конечно. Мы видим человека, который возвращается со своей работы, возможно, усталый, невозможно, а точно усталый. Будучи пожилым человеком, наверняка он устал намного сильнее, чем молодые, тем не менее он замечает нуждающегося. Он подходит к этому нуждающемуся первый, а не ждет, пока нуждающийся подойдет к нему. Он предлагает ему помощь, получает отказ, мы ни в чем не имеем нужды, не раздражается, успокаивает его и компенсирует все недостатки этого человека, друзья. Это действительно очень достойный пример подражания. Вот так ведут себя здравые в вере взрослые люди, друзья. Посмотрите дальше, чему учит еще апостол Павел Тита, чтобы Тит учил взрослых людей. Итак, чтобы старцы были бдительны и степенны, здравы в вере. Кстати, вот эта фраза «здравы в вере», да, она здесь тоже в переводах так была, чтобы они были тверды в вере, тверды в любви и тверды в терпении. То есть, что такое твердость? Твердость – это не отпустить, сохранить. Друзья, у многих людей в возрасте очень много искушений. Когда человек молодой, ему кажется, что у него много проблем, но когда он женится или выходит замуж, вы поверьте, что проблем становится намного больше, и переживаний намного больше, и искушений больше, и чем, мне кажется, взрослеет человек, чем у него сильнее вот всякие переживания. Потому что когда ты один, ты переживаешь больше за себя, когда у тебя есть дети, ты переживаешь за детей, когда у тебя есть внуки, ты переживаешь за себя, за детей и за внуков, когда у тебя рождаются правнуки, ты переживаешь за себя, за детей, за внуков и за правнуков. То есть оно не уменьшается. И, друзья, и потом еще переживаешь за зятьев и за снох, и все это, друзья, увеличивается как пирамида, и потом может просто раздавить человека. Поэтому взрослому человеку или человеку, который взрослеет, ему особенно нужно быть твердым в вере. В вере в Бога. Да.
А взрослому человеку
не переживает? А взрослым? Вы знаешь, вот оно так ситуация складывается, что чем ты взрослее, чем меньше тебя переживают. Тем ты больше всех переживаешь. Я вот недавно с одним братом беседовал, он служитель церкви, но он, ну как бы, достаточно большое служение несет, но как бы не сам большой. Я говорю, скажите, пожалуйста, кто заботится о вашем духовном состоянии? Вот я ему сказал, кто заботится, я ему на ты, кто заботится о твоем духовном состоянии? Он говорит, никто. И я, говорит, сам забочусь о многих, но он искренне сказал, обо мне никто. И это так и есть. Он служитель церкви, у него большая церковь. К нему постоянно ходят люди, у него постоянно дети к нему приходят, и так далее, и так далее. Он много ездит с благовестиями и так далее, другими. И он говорит, а в общем-то приходится выживать самому, потому что все считают, что ты достаточно сильный, чтобы ты помог. А кто ему поможет? Он говорит, выживаю сам, с Богом. Поэтому, друзья, здесь такая вот... Один источник – это Бог, да. Друзья, конечно, я говорю, чем человек младше, тем о нем больше заботятся. Да? И родители, там, и учители, там, и воскресная школа. И чем человек старше становится, конечно, он больше сам других заботится. Но идем дальше. Итак, вот этому человеку, который уже становится взрослее, ему нужна твердость. Твердость в вере. Ему нужна твердость в любви, друзья, потому что наша любовь начнется подвергаться испытаниям, да. Как можно любить вот этого человека? Как можно любить вот этого человека? Нужно оставаться твердым в любви, твердым в терпении, друзья. Та же мысль, о которой мы уже говорили. Очень трудно быть терпеливым, но нужно сохранить твердость в терпении. Дальше вторая мысль. Итак, первая мысль, чтобы старцы были бдительны, степенны, тверды в вере, любви и терпении. Это пример вот этого старика из книги Судей. Вторая мысль, друзья, это старицы. Чтобы старицы также одевались прилично святым, но это мы опустим. Я думаю, что я понимаю, что все это хорошо понимают. Не были клеветницы. Это очень интересная мысль, да, потому что, скорее всего, никто не хочет быть клеветником. И клеветницы, и думаю, что это страшный грех, мы все понимаем. Но очень часто может под этот грех подстроиться духовное такое основание. Но я не клевещу, я просто обсуждаю, чтобы вместе помолиться, да. Или, ну, я просто поделился со своей подругой переживаниями об этой молодой семье. Ведь мы же должны переживать, друзья. Но все это называет Библия клеветой, поэтому клеветницами быть нельзя. Но вот больше я хотел обратить внимание вот на что. Секундочку. Чтобы одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянцы, учили добру. Друзья, и вот в некоторых местах Священного Писания есть вот это дополнение, о которое здесь как бы в синодальном переводе мало прослеживается, но эта мысль, она очень ярко вот в этом слове «клеветницы». То есть если посмотреть на греческий текст, что означает слово «клеветницы», это не просто как бы разговор, что он означает в своей сущности. И вот там интересный перевод, я никогда об этом не знал, я узнал об этом, готовясь к проповеди. «Чтобы относились почтительно и с уважением к святым». Оказывается, друзья, вот в слове клевета, клеветницы, сокрыта непочтительность по отношению к святым. Друзья, а кто такие святые? Ну кто это святые? Про кого здесь идет речь? Вот святые это кто? Про всех людей верующих, да? Вот в послании к Коринфянам написано «святым», да? Написано. Какие там святые люди? У них грехов много. Но позиция, что это святой человек. Вот давайте мы вспомним такую ситуацию. Апостол Павел был, ну, как бы сказать, арестован, и его хотели истязать, его хотели бить, растянули на веревках, хотели бить его. И он говорит, а позволительно вам бить римского гражданина? Друзья, и тут сразу ситуация изменилась. Сотник переживает, ты римский гражданин? Да. Смотри, что ты делаешь, говорит ему слуга. Ты сейчас будешь бить римского гражданина, за это наказание. Этого нельзя делать. А если он виноват? Ну и что? Давай мы сначала разберемся, а виноват ли он? А если виноват, то есть определенные меры наказания для римских граждан, которые не подразумевают унижение его достоинства. Его нельзя бить, его нельзя сжечь на костре, его нельзя бросить львам. Его если казнят, его казнят только при помощи топора, чтобы отрубить голову. Все это с большим почтительностью. Он римский гражданин. Да, он может быть преступник, но даже к преступнику римскому гражданину отношение совершенно иное, чем к язычнику. И сотник сильно испугался. И потом он пишет письмо Лисию, да, он пишет, что я вот узнал, что он римский гражданин, с великой силой забрал его, я его так вот охранял. Почему? Он хотел показать, какое у него трепетное отношение к римскому гражданину. Друзья, вот примерно то же самое здесь. Это святой человек. Кто он? Может быть, он молодой, может быть, пожилой. Может быть, он брат, может, сестра, может, он недавно веровал, может, давно. Но он в разряде святых, к нему нужно быть максимально почтительным. Да, он может ошибаться, да, он может даже сделать какой-то грех, и его надо вразумлять или наказывать, но это все делать с максимальной почтительностью, помня, что он принадлежит Богу. Друзья, почему именно старшему возрасту Титу, вернее, старшему возрасту Павел пишет, чтобы Тит учил этих людей быть почтительными к святым? Потому что почтительность, она заложена в детях. Вот как бы мы ни говорили, все равно дети более-менее почтительны ко взрослым. Они называют их на «вы» чаще всего, они боятся им возражать. В наше время, конечно, ситуация ухудшилась, но в целом все равно почтительность присутствует. А вот у взрослых почтительность ко всем остальным, она может быть нарушена, потому что мы уже взрослые. Мы уже можем человеку сказать все, что мы о нем думаем. Друзья, и Павел пишет, чтобы они были почтительны, чтобы мы понимали, что перед нами святой человек. Мне очень нравится, например, вот в институтах, я не знаю, как сейчас, но вот когда я учился, большинство преподавателей, наверное, больше, чем 60%, называли студентов на «вы». То есть в институте преподаватель, дедушка какой-нибудь, там, знаете, профессор, у него много-много-много-много всяких регалий, он обращается к 19-летнему такому студенту, называя его на «вы». Однажды я спросил такого человека, почему вы так делаете? Он говорит, почтительным надо быть к любому человеку. Вы знаете, мне это очень понравилось. Да, он может ему сказать, вы, Денис Владимирович, да мне, вы, Денис, ничего не выучили, и я вам поставлю 2. Но он никогда не скажет, да ты бездарь, что ты тут натворил, да? Выгнать тебя с института надо, понимаете? Так он никогда не скажет. Этот человек почтительный. Да, он скажет строго. Его, кстати, достаточно боялись. Но он никогда не приступал к почтительности. И вот Павел говорит, чтобы были почтительны. И последняя мысль, друзья, смотрите. Чтобы вразумляли молодых. Чтобы вразумляли молодых. Здесь употребляется слово «вразумляли» намного сильнее, чем слово «учили». Не просто учили, не просто говорили, а вразумляли. Это говорит о том, что молодые люди не очень свойственно им вразумляться. Они достаточно тяжело воспринимают любое учение. И поэтому их нужно вразумлять. То есть не один раз, не два раза, иногда даже не три раза. И добиваться того, чтобы они поняли. Но обратите внимание, что заповедь «вразумлять», она находится после заповеди «иметь самообладание», и после заповеди быть почтительным. Когда мы можем вразумлять? Когда мы имеем самообладание и когда мы почтительны. Наставлять, вразумлять это еще более серьезное слово, чем наставлять. Это как бы вот внушать. Это, вбивать, что ли, в голову. Примерно так, да? Но вбивать с уважением, с почтительностью, наблюдая за собой. И посмотрите, друзья, что здесь написано, вразумляли молодых любить, да? Или вот в 3 стихе написано, учили добру. Вы знаете, это важнейшая задача, возложенная на взрослое поколение. У нас вчера был семинар детских руководителей, и мы по этому семинару проходим уроки педагогики по учебнику педагогики, который приготовил в нашем братстве. И там в этом учебнике есть интересный пункт. Мы вчера об этом не говорили, но я готовился, и поэтому хочу сейчас отметить. Он говорит, что воспитатель детей несет ответственность за детей. Вот послушайте, в каком вопросе, это очень важно. Он говорит, он несет ответственность, чтобы дети не теряли уважение к родителям. И я сразу представил массу ситуаций, когда родители были неправы по отношению к своим детям, и дети рассказывали это мне или руководителям другим. И какое сильное искушение поддержать ребенка в этом и таким образом завоевать его авторитет. Но задача руководителя – формировать в ребенке, чтобы у него возрастало уважение к родителям. Это сложная задача, особенно когда родители поступили неправильно. Это же тяжелая задача, согласитесь, да? Но это твоя задача. Посмотрите, это то же самое. Взрослое поколение должно учить добру. Оно должно заботиться, чтобы в молодежи формировались добрые понимания, правильные понимания. Какие понимания? Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, если к сестрам, и так далее. Вот чему должны учить старицы. Вот чему должны учить взрослое поколение наших молодых. Чтобы учить добру. К сожалению, это не всегда происходит. К сожалению, известны случаи, когда, например, одна молодая сестра подходит к старице, но это не про нашу церковь речь, и жалуется на своего мужа и говорит, ты знаешь, вот у меня муж такой-сякой, а молодая сестра говорит, пожилая сестра говорит, да понятно, эти мужики все одинаковые там. Вот, и наговорила ему, и сестра как-то, учит она добру? Нет, не учит. Не учит добру. Друзья, задача взрослого поколения – учить добру, чтобы, общаясь с вами или с нами, наша молодежь могла воспитываться в добром, в целомудрии, воспитываться в попечительстве о доме, воспитываться добрыми, покорными своим мужьям. Например, допустим, у молодежи возникло недовольство на служителя церкви. Ну, опять-таки, не про нас речь, но допустим, да? И вот она жалуется, например, какому-то брату. И брат может сказать: друг, тебя я хочу научить, как в этой ситуации поступать. Тебе в этой ситуации надо помолиться, подойти к служителю, поговорить с ним. Не надо об этом рассказывать кому-то, чтобы не разносить. Научить его добру. Научить ему правильным поступкам. Как часто, друзья, после общения с взрослыми людьми молодежь не учится добру. Наоборот, учится каким-то примером нехорошим. Друзья, апостол Павел не зря Титу, когда он переходит на практическую часть своего послания, не зря он начинает с вот этих людей в церкви, которых он называет уже пожилыми, то есть старцами, старицами. Почему? Потому что это важнейшая составляющая церкви. Друзья, вот эти люди, которые уже достигли зрелого возраста, я еще раз говорю, я отношу себя к ним тоже, вот мы с вами, мы являемся тем, как бы тем направлением церкви, от которого все будущее зависит. И Павел говорит, чтобы они были здравы. И эта здравость в чем проявлялась? В том, чтобы они были бдительны и степенны. То есть сохраняли самообладание и вели себя с достоинством. Чтобы они были тверды в вере, тверды в любви, тверды в терпении. Чтобы они могли быть почтительны к святым. Или ценили, или уважали святых людей. И чтобы они имели возможность и способность вразумлять тех неопытных, молодых, там, да, детей, подростков, молодежь, уча их только доброму, уча их правильному. Друзья, и в этом случае, я думаю, что, конечно, и церковь будет укрепляться, и церковь будет расти. Хотелось бы об этом помолиться. Это сегодня получилась такая чисто практическая проповедь, без каких-то теоретических, да, или каких-то богословских вопросов. Но думаю, что раз апостол Павел написал это послание к Титу, и это послание, оно мы читаем все, значит, это нужно и нам с вами, да. Я думаю, что мы тоже должны об этом помолиться, чтобы Бог нам дал их в этих вопросах здравость. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.